светлая и украсно украшена земля русская. И многими красотами уделена еси.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный музыкант, гусляр Егор Стрельников. Добрый день, Егор.
Здравствуйте, дорогие.
Прозвучала песня в исполнении ансамбля «Живая вода». «Земля русская» называется песня. Автор Максим Гавриленков. Это перевод на современный русский литературный язык летописи «Погибели земли русской». Сделал его Дмитрий Лихачев, академик, знаменитый филолог. Егор, скажите, ну, у вас давняя дружба с гуслями, с русской этникой, с редкими инструментами, которые ушли уже из обихода, сейчас потихоньку-полегоньку возвращаются, слава богу, проходят фестивали. Что вас подтолкнуло заниматься гуслями? Легко ли научиться играть на этом инструменте? И кто были ваши первые учителя? Я знаю, что учились вы у Дмитрия Лакшина, но, видимо, не только он вас приобщал к этому жанру.
Я начинал играть на гитаре классической, прошел ускоренный курс игры при музыкальной школе. Потом, после армии, мне захотелось поездить по древнерусским городам и просто познакомиться с древнерусским искусством, с церковным. Родился я в Запорожской области на Украине, и откуда у меня такое желание появилось, наверное, это просто гены, потому что деды мои были из Тамбовской губернии по материнской линии, а отец был настоящий запорожский казак, имеется в виду тоже по наследию. И тут я приезжаю в Новгород Великий и слышу, как бы случайным образом, слышу ансамбль гусляров. Я, конечно, загорелся сильно, бросил гитару. Я в то время поступал в музучилище, но как-то промыслительно, что меня в это музучилище не взяли. Точнее, хотели бы взять, потому что сказали, что у меня хорошие данные, но нет общежития. И тут я, приезжая в Новгород, слышу ансамбль гусляров, поступаю в культпросвет училище именно для того, чтобы освоить гусли. Гусли, на самом деле, очень легкий в освоении инструмент.
А вот у общества, так сказать, у публики впечатление совершенно иное, что раз много струн, то, значит, вот на арфе, на гуслях играть тяжело, надо вот какими-то талантами обладать.
Вот чем хороша мифология? Она создает такой образ героя, который...
Выбивается из общего ряда.
Да, как бы работает на образ, на исполнителя, но дети там возраста уже 6-7 лет уже вовсю...
Жарят на гусе.
Да. И главное, чтобы был учитель. Вот проблема только с учителями, потому что все, кто осваивает гусли, к сожалению, хорошо, они не хотят работать с детьми. А сейчас я в преклонном уже возрасте, там, к 50 лет, ну, сколько уже, 25 лет я уже играю на этом инструменте, и теперь понимаю, что как я могу уйти из жизни, не оставив...
Учеников.
Учеников. Это нелогично. И для меня главная задача сейчас... Обязательно заняться вот
воспитанием подрастающего поколения в учении.
То есть эти концерты все должны быть на втором, на третьем плане. Тем более, это не, я не считаю, что это спасительно.
Но детишки тянутся, приходят, просят там. Вот,
да, они когда... Я как только встречаюсь с этими детьми, что-нибудь сыграю, я не знаю, может, у меня просто еще гена какое-то скоморожество, они меня даже не отпускают.
А чем вот принципиально отличается обучение и работа с гуслями у музыканта? В чем тонкости, может быть, игры? Есть какие-то...
Да, конечно. Работа с гуслями – это как работа любого художника в любой сфере искусства. То есть это называется творить. Для этого нужны особенные условия. То есть человек должен быть в одиночестве, уйти в свой кабинет, получить какое-то вдохновение. Это в любом виде искусства. Гусли тут совершенно не в стороне. Это художник изобразительного искусства, поэт, там, музыкант, там, композитор. Все одинаково в этом плане. Во всех видах творчества, искусства требуются такие условия. Но, мне кажется, 50% дает Господь.
Но ведь Древняя Русь, она характерна в музыкальном отношении тем, что люди в обиходе, в быту очень часто пели духовные стихи, в 18 веке духовные канты, mm-hmm. стало употребляться название, и гусли с своим строем таким медленным, распевным, они очень подходили для этих духовных стихов. Вот когда вы готовитесь, ну, репетируете, естественно, перед концертом или новую какую-то вещь, учите, вы молитесь перед тем, как подойти к гуслям, есть ли вот такой элемент молитвенного состояния, достижения этого молитвенного состояния перед тем, как начать работать?
Ну, признаюсь честно, не молюсь, я настолько гордый. Иногда, может быть, я там вспоминаю, что надо помолиться, но это бывает так спонтанно, что если там зацепит вдохновение, там уже не до молитвы, там начинаешь что-то делать. Но хочу еще сказать, тем более для православных, что это все не духовное, это все душевное. То есть духовность, она может быть только в молитве. Тут надо как-то разделять уже так хотя бы условно, что духовность может быть только во время службы или во время келейной там, молитвы. Здесь никакой духовности быть не может. Мне один товарищ сказал, замечательный выдающийся кобзарь Василий Жданкин, голос которого напоминает Шаляпина, и его голос считается символом Украины, ну, той православной Украины. Вот. Он сказал, ты знаешь, почему сложнее всего прийти к Богу академическим музыкантам, которые играют в симфоническом оркестре? А потому что они считают, что они несут духовное. Поэтому нам, музыкантам, скоморохам там, и вообще, которые дрынкают, ни в коем случае нельзя считать, что мы несем духовное. Мы можем только нести душевное. То, что там в сердце, это самое лучшее, что мы можем сделать.
Ну, тут мы в долгую дискуссию можем углубиться. У меня совершенно несколько иное мнение. Mm-hmm. На самом деле, вот уходя в это самоуничижение, уходишь и в грех гордыни неизбежно. Потому что духовность, душевность – штука такая довольно близкая и пересекающаяся, если говорить о творчестве. Ну да, но важно действительно не начать превозноситься с одной стороны, а с другой стороны не совсем уж самоуничижаться, потому что многие люди через искусство пришли к Богу, а многих
тоже,
просто,
да.
А многим помогли прийти. Ну, после, я извиняюсь, романа «Доктор Живаго» Пастернака, многие обратились к вере, или там «Мастера и Маргарита» Булгакова.
Да. И через фильм,
а
там,
многие через канты,
Христова.
Через духовные песни, которые впервые, может быть, услышали даже в самые рассоветские времена, знаю таких людей, которые сами обратились к духовной поэзии, к духовной песне. Ну, случайно или там по промыслу Божьему в кустах оказались гусли. Может быть, вы что-то нам сыграете и нашим радиослушателям.
Да с удовольствием.
Потому что в основном все диски приносят, но иногда приходят и с живыми инструментами. Что мы сейчас послушаем?
Ну, такая полуимпровизация, просто музыки. Объясняю, почему. Не хочу петь, потому что мой голос просто настолько не соответствует уровню этого божественного инструмента. Я его называю божественным, потому что он все-таки имеет происхождение от псалтиря Давида.
Опять вы самоуничижаетесь, Егор. Ведь вот эти духовные канты пели самые и сочиняли самые простые люди, монашествующие или калики, перехожие, нищие, и, да кто угодно. Главное,
калики были святые люди. Они исполняли обет безбрачия, и это были люди настолько духовные, мы просто об этом даже не знаем. У них были целые такие, что ли, группы людей. Ну, редко было, что один калика ходил там с колесной лирой, пел на площади соборной, а в основном ходили группы людей. Их, и в основном это были слепцы, если иметь в виду последнее время, там, 20 век. Вот, их водили поводырьки, ну, то есть зрячие дети. И, конечно, одного пола, мужского или женского. Я видел фотографии и женщин, и мужчин, вот слепцы. И они пели духовные стихи, и как описывалось это современниками, это было настолько проникновенно, что просто так за душу брало, что хотелось рыдать просто.
Когда люди земное от себя отстраняют и все, что с ним связано, они ближе к Богу оказываются и к настоящему подлинному духовному искусству и создают великие произведения. Ну, давайте послушаем эту вещь. Скажите, кто автор, кто написал, это ваше...
«Ас грешный». В общем, я как бы еще название не придумал, но это примерно сюита гусли с симфоническим оркестром. А такое начало, первая часть, это как бы весна. Как раз к этому
времени, да, года, когда мы записываемся.
Ну, я там закончу. Последняя фраза – это был медведь, который проснулся в берлоге.
Замечательно. Ну, как-то вот русской природой повеяло Русью. И вспомнился мне и Мусоргский, картинки с выставки, и Стравинский, Игорь, «Весна священная». А вы вообще хорошо знаете традицию вот русской классики?
Да, да. Я...
19 век, когда рассвет был.
Я, конечно же, изучал это, но я не скажу, что хорошо знаю. Но страшно люблю Мусоргского, страшно люблю Бородина и Римского-Корского. И, возможно, из того, что я слышал, эти интонации я просто украл. Но это невольно происходит, потому что, ну просто это
подсознание. Ну, может быть, тут даже не украл, а просто что-то висит там в воздухе, и какие-то... Бывает так, что в разных концах света музыканты в одно и то же время примерно пишут друг произведение, и их начинают обвинять, что там, что кто-то у кого-то там стащил, а на самом деле просто в воздухе висело. Вот взяли одновременно из поэзии, тоже так же происходит иногда. Это ничего там удивительного нет. Скажите, вы упомянули колесную лиру. Вы используете какие-то редкие инструменты, свирели, жалейки, какие-то свистульки. Вот свистульку принесли на эфир, который сами изготовили, собственно, изготовление. Вы не только ведь гуслями владеете, и есть ли сейчас, появляются ли люди, которые все это восстанавливают, возрождают? Ведь это же замечательно, что не только там в седое небытие куда-то все это отошло, а как птица Феникс из пепла вдруг начинает в творчестве возрождаться и звучит уже и на концертах, и
на записях. Да, Евгений, совершенно верно. Вы совершенно в точку попали. Действительно, я тоже так же чувствую. Я вообще бы назвал 21 век. 21 век – это возрождение во всем. Потому что я имею счастье участвовать или просто пребывать на таких культурных мероприятиях, как, допустим, такие ярмарки, выставки искусств, народных промыслов. Такие, как «Ладья», там, вот. Я вижу, что могут люди. Люди настолько все талантливы, настолько все гениальны. Я вижу, что сейчас могут делать кузнецы, резчики под дерево, там, просто шитье, там. То есть люди пробудились. Наконец-то вот закончилась вот эта вот, видимо, какая-то психологическая ситуация замкнутости.
Задавленности. Мы же 70 лет жили в эпохе, вавилонского пленения, когда с корабля современности торопились выбросить все прошлое, уж Святую Русь точно выкинуть. А потом мы ее
пытаемся вернуть. И когда я это все увидел, я понял, Русь никогда не погибнет. Действительно, Третий Рим. И действительно, будет второе пришествие нашей Руси процветающей.
Но оно уже и происходит. Скажите, а вот колесная лира, что это за инструмент? Это на Украине, вот
колесная где сейчас много событий происходит. Колесная лира по преданию появилась, оттуда пришла конструкция примерно в 8 веке. Но, естественно, это европейский инструмент. Одни говорят, что это появилось в Испании, другие, что во Франции. Но официально считается, что это родина Франции, Бретония, севера.
Ну, у нас вот считается, что это связано с культурой Малоруссии, Украины, там очень в быту применялось, и люди ходили и вот пели под эту лиру.
Да, есть такое предание. И я совершенно логически думаю, что это правильно. Еще при царствовании Ивана Васильевича Грозного, может быть, даже раньше, появились вдруг лирники. То есть лира пришла из Запада. То есть какие-то пилигримы, менестрели забрели к нам на Русь. Их пустили, от них переняли, это 16 век
приблизительно. Освоили, стали сами делать, да, инструменты.
По указу самого Ивана Васильевича была даже создана школа. Лирная школа лирников. Но для чего это было нужно? Для того, чтобы проповедовать православную веру на окраинах Руси. А окраины Руси – это как раз юг. А тогда это была Русь небольшая, и ходили лирники, и, кстати, даже, возможно, они ходили даже до Иерусалима пешком. Что такое дойти кому-то до Иерусалима, 2000 там, или сколько километров, и помолиться за своих родных? Так это все равно, что иметь там родственника монаха. Что такое школа лирника? Да крутить ручку и нажимать на клавиши можно за один день научиться. А проходить духовную школу, то есть они, скорее всего, то, что я слышал, они, конечно же, приняли там обет безбрачия, там такой монашеский какой-то, ну, они мантию, конечно, не принимали, но они как монахи жили. И суть школы состояла именно в духовном учении. То есть они должны были знать прекрасно Евангелие, там псалтирь чуть ли не наизусть. Чтобы идти, когда проповедовать, надо обязательно молиться. Вот духовная школа.
Скажите, у вас есть произведения ваши или авторские, или, может быть, что-то вы исполняете на концертах, которые пересекаются вот с этой школой, с этой традицией? Да, может быть, да, что-то вы могли бы сыграть сейчас?
Да, можно.
А давайте мы поставим тогда духовный
«Океан моря»
стих
вот,
«Океан моря» с диска замечательного Яко Помарю. Музыка и слова народные. А исполняет, напоминаю нашим радиослушателям, Егор Стрельников. Он сегодня в студии Благовещения, музыкант, гусляр и замечательный человек. Итак, «Океан моря».
Океан море камень не ляжет, на камень церква стоит, на камень церква стоит, вот и церкви престол стоит, вот и церкви престол стоит, на престоле книга лежит, на престоле книга лежит, книга лежит Евангелия, книга лежит Евангелия. Читают ее три ангела, читают ее три ангела, три ангела, два архангела, три ангела, два архангела, перед ними стоит Мать Мария, перед ними стоит Мать Мария, но та плачет, горько рыдает, но та плачет, горько рыдает, не плачь, Мать Мария. Не плачь, Мать Мария, не плачь, Пресвятая, не плачь, Пресвятая, а как же мне да не плакать, а как же мне сына жили взяли, мало сына жили взяли, жили взяли, да распяли, жили взяли, да распяли, с вином и желчью причащали, с вином и желчью причащали, терновый венец на голову клали, терновый венец на голову клали, не плачь, Мать Мария. Не плачь, Мать Мария, на третий день сын твой воскреснет,
на третий день сын твой воскреснет, на небо поднимется с похвалою, на небо поднимется с похвалою, запою песню ближе херувимский, запою песню ближе херувимский, аллилуйя, слава тебе. тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе.
Егор, такой вопрос. Есть ли духовное общение, есть ли среда среди музыкантов, среди слушателей? И что с фестивалями сегодня происходит? Фестивали духовные и народные выступают неким объединяющим началом. Люди знакомятся, приезжают, начинается какое-то сотрудничество зачастую. Ну, просто слышал человека на записи в электронном виде, а тут видишь его живым, и можно подойти там поздороваться, даже, может быть, как-то отойти пообщаться. А насколько важны фестивали и какие они сегодня? И для вас тоже выносили ли вы какой-то опыт из этих общений? И, может быть, даже творческое сотрудничество начиналось?
Да, но давайте я буду откровенно говорить. Фестивали, это уже, наверное, лет чуть ли не 20. Я помню, как это все начиналось, особенно православные фестивали. Но они были связаны и с народной культурой. Вот.
С русской этникой?
Да, да. Ну, вы знаете, это потрясающе. Это такой свежий воздух. Люди наконец-то получили возможность проявить себя. Они всю жизнь там работали там, на токарном станке или еще где-то. А и вдруг у них проявляется еще с детства это творчество, и они начинают показывать...
Ну, кто-то на станке, а кто-то в ресторане выступал, так сказать, ну, работал там, играл на гитаре, и вдруг, бах, что-то случилось, и человек обратился к духовному творчеству, либо к народному творчеству.
Да, и я вам хочу сказать, что 90-е годы в этом плане, это был самый расцвет. Но я думаю, что 90-е годы был расцвет не только фестивали, а вообще нашей православной церкви. Как сказал, допустим, отец Олег Стеняев, что, извините, спросили у продвухтысячные, а когда будет рассвет? А он говорит, а уже все, мы его проспали.
Уже был. Да. И с фестивалями вы считаете то же самое стало?
Да, дело в том, что сейчас...
Застабилизировалось все?
Нет, сейчас просто это все перешло в какую-то такую коммерцию, даже не в коммерцию, знаете, во что перешло?
Скучнее, поскучнело.
60-е годы, вспомните, на Западе что происходило? Это вот этот бум... рок этот, вот этот вот протест. И вот сейчас, если иметь в виду духовность или душевность, она уходит. Потому что, как говорится, больше количества получилось, но меньше качества.
Но потом для многих это уже стало профессией, они, или собственно, там, вот живут, это вот, зарабатывают,
да,
значит, на концертах.
Фестиваль, там «Дикая мята», там все просто уже обкурились этим роком. Короче говоря, вот этот престиж, он все портит. Ну, то есть, человек есть человек, человек – это ложь. То есть, человек, если он не уповает на Бога, если он не просит помощи, то все. Если тут фестиваль, ничего не остается.
Ну, тут есть опасность большая. Человек, с одной стороны, если он хочет духовной жизнью жить, одновременно он творец, он занимается духовным творчеством, тут уже начинается некое противоречие. Во-первых, амбиции, стремление стать популярным, известным,
да,
и, может быть, даже материально зарабатывать на своем творчестве. А духовная жизнь, она другого требует немножко. Но давайте вернемся все-таки к творчеству. Не будем никого судить.
Не будем,
судите,
да не
судим и будем.
Простите,
тем более, много действительно вещей, которые нас сбивают с пути истинного, но творчество, красивая музыка, божественная музыка, она нас возвращает на верную дорогу. Что вы могли бы еще сыграть нам?
Ну, какой-нибудь духовный стих.
Допустим. Может быть, все-таки споете что-то, но вы же
теперь
хорошо поете.
Ну, давайте я вам напою замечательно. Вот как удивительно, я работал много лет при музее-заповеднике Коломенском, меня туда впустили как бродягу. И я там играл на шляпу, и диски там свои, эти аудиозаписи распространял. Потом вокруг меня еще собрались люди, там казачий круг, мои ребята, ученики, гусляры, «Живая вода», ну, ансамбль. И, как ни странно, людям, которые даже в церковь не ходят, им этот духовный стих им очень понравился. Он называется как бы «Душеполезный, поминальный».
На всех солнце светит,
на меня уж нет. Я лежу в гробе и не вижу свет, и не давит крышка, не теснит доска. Скорби все умолкли, вот ушла тоска. И глаза закрылись, прощай, Боже, свет. Мне одна дорога идти на тот свет. Смерти откупиться нам нельзя никак. Под землей гноится барин и бедняк. Люди забывают, смерти стук глухой. Злата наживают этот прах земной. Смерть придет, подкосит, путь земной пропал. Каждый все тут бросит, что так загребал. Нам трудиться надо, православно жить, Господу молиться, ближнего любить. Все мои родные, братья и друзья, Господа молите, чтоб простил меня. Приходи, прохожий, посети мой прах. Я теперь уж дома, а вы все в гостях.
Замечательный духовный стих прозвучал в исполнении Егора Стрельникова. Он сегодня в студии Благовещения. Егор, а что за среда? С кем вы общаетесь? Вот есть соцсети «Мой мир», «Мой круг», «Ваш круг» и «Ваш мир». Что это за люди? Что это за музыканты? С кем вы вместе участвуете в концертах? С кем делаете записи? Вы упомянули замечательного автора и музыканта Василия Жданкина. Давно мы его приглашаем, но он не в Москве, к сожалению, живет. Ну, может быть, вы поможете его все-таки пригласить в студию. Но что это за люди и какое-то влияние есть взаимное друг на друга? Ведь важно, чтобы была среда.
Да, влияние сильное. И без среды я бы вообще ничего не смог бы уже ни петь, ни играть. Что там говорить? Ну, я когда в Ленинграде еще тогда жил, я ходил, еще тогда это было не этнографическое отделение при консерватории, а это был просто кружок. Тогда все только начиналось, начало 80-х. Ну, в 84-м я с армии приехал, начал всем этим интересоваться. И я ходил тогда к Михнецову, уже почившему, который поднимал эту всю культуру северную. Северное это этническое вот это вот песнопение, там свадьбы, все. Ну, то есть они изучали все эти традиции, связанные с музыкой. Я ходил к ним, это познакомился. Ходил также на класс гусли, тоже вот в это же время, где-то в начале 70-х, Тихов открыл класс гусли в консерваторию. Ну, то есть вообще это такой переворот, то есть вообще гусли вообще не было. Ну, там в Пскове они еще раньше открылся, этот класс гусли, но тоже где-то вот в 80-м или где-то в это время. То есть до этого официально на гуслях не обучали. То есть после революции не было.
Самоучителей, наверное, не было никаких, никакой литературы,
тогда,
да?
Вообще гусли официально не было такого преподавания гусли до 80-го года. Потом начали открываться классы, там появились учителя. Ну, конечно, играющие были на гуслях. Вот, допустим, тот же Тихов и там, уже не помню, кто там еще, во время войны, они тогда были еще молодыми, они ездили с ансамблями народными на передовую играли, пели. Лакшин, мой учитель, Дмитрий Лакшин, он уже создал свою конструкцию, похожую на цитру, точнее, на цимбалы. Создал конструкцию своих гуслей, которые, ну, больше имеют возможности, да, там, хроматика. Он уже говорит, я на мольберте чертеж нарисовал, тут 41-й год, я пошел добровольцем на фронт. Сразу же на подступах Ленинграда он и всей роты остался один в живых. В Финляндию попал, говорит, повезло, что в Финляндию попал в плен. И там он как художник, он же и профессиональный художник был. Он как художник, он там, в общем, отрабатывал. Потом, естественно, его в ссылку после этого, где-то там под Пензой ему краснодеревщик сделал первый инструмент по его чертежам. А потом мы с ним встретились, и он меня научил. Я его, можно сказать, признанный ученик был.
Кстати, а Митя Кузнецов, что это за человек, ваш соавтор, и вы с ним работаете на сегодняшний день?
Митя Кузнецов – это потрясающая личность. Что мне нравится, что он не замыкается чисто в русском фольклоре. А он, допустим, к нему где-то из Вирджинии приехал Юджин, музыкант, который вообще не знает, что такое там гусли, народный инструмент. Он приехал к нему записать свой альбом. Только потому, что он сказал, что... А он признанный музыкантом в кантри, Юджин. Он сказал, что я приехал не в Москву, там, где крутые там эти... Ну, у него же, в общем-то, есть возможность там оплатить... И в Англии, и еще где-то там записать.
Ну, пригласить посессионных музыкантов.
А я приехал в гости к Мите Кузнецову в Рыбинск, потому что там природа, там вдохновение, и там не дышат тебе в спину, чтобы освободить студию.
Ну, честно сказано.
Еще в плане сочинения музыки на меня очень сильно повлияла творческая личность. Это Иван Смирнов, гитарист. Я с ним...
Да, он был тоже у нас.
Я с ним познакомился где-то примерно в 1992 или третьем году, когда ему надо было использовать приемы гусельные на гитаре, когда он писал альбом «Карусельный дед». И я был потрясен его музыкой, и он на меня так сильно повлиял, что я стал играть, чуть ли не копировать его поначалу. Но, в принципе, когда я начал играть уже свою музыку, все в один голос слушатели сказали, что ну, я неподражаемый, то есть никто так не может. Но это все благодаря Ивану Смирнову.
Да, Иван Смирнов замечательный музыкант, и приходил не один раз, и еще, я думаю, придет в студию. Надеюсь, что и вы придете. Ну, в завершение разговора, вопрос о творческой молодежи. Важно, чтобы шли люди, которые сменят, может быть, нас. Мы же не вечные.
Да.
Вот есть такие молодые ребята, девушки, которые хотят заниматься гуслями, хотят заниматься русской этникой, и уже, так сказать, появились.
Есть художник, парень, которому там лет 25, который у меня перенимает уроки и приобрел инструмент. Есть другой человек, тоже где-то в таком же возрасте, лет под 30, перенимает инструмент и, в общем-то, успешно. Даже он мебельщик, он сам сделал себе гусли, и у него очень хорошо пошло все, то есть освоение нормально. Но я считаю, что для перспективы надо работать с маленькими детьми. Там больше процент того, что действительно кто-то так серьезно займется этим.
Чтобы они росли под гусельный звон, под эту вот прекрасную, очаровательную музыку.
Даже больше скажу, что вообще хотелось бы, чтобы инструмент это был как бытовой, чтобы просто люди, так, между прочим, сели где-то там на застолье, там на праздники взяли и сыграли.
Как сейчас вот под шестиструнную гитару обычно садятся, а тут почему нет, под гусли. И, может быть, даже пели хором, это же, собственно говоря, возможно и хоровой.
Ну, да, надо культивировать этот инструмент. Есть возможность. Ну, я думаю, что просто все зависит просто уже от людей. То есть вот те, которые уже умеют владеть, их там мало, да, таких. Но они этим занимаются. Вот там Парамонов Дима занимается этим. Молодой человек очень быстро освоил, делает сам инструменты, и детей учит, и взрослых. Я думаю, что ну, со временем, да, разрастется.
Ну, все в руках Божьих, хотя есть пословица «на Бога надеюсь, а сам не плашай», и мы не должны плашать в России, очень много нам, так сказать, желающих подножку подставить там или толкнуть спину, но мы все равно идем, несмотря ни на что, идем вперед, и помогает нам в этом и духовное искусство. Ну, я думаю, если власть будет поддерживать культуру и помогать музыкантам, многие из которых бедствуют, часто живут за чертой бедности, это было бы прекрасно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Спасибо, напоминаю, что пригласили. Да.
Напоминаю, что в студии Благовещения был Егор Стрельников, замечательный музыкант, гусляр. А в завершении разговора прозвучит еще одно произведение с диска «Яко Помарю», духовный стих «Страсти Христовы». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие. Всех благ.
Oh,
Oh!